Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной. Хотя и знакомое для нас место, однако говорить о знакомстве с каким-либо местом Писания – это говорить о том, что мы лишь только немножко приблизились к глубинным тайнам, которые заложены в каждом Слове Божьем, которые по мере своей будут раскрываться нам все глубже и глубже, если мы будем посвящать себя и исследовать их. Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь так и называется «Призванные к совершенству» или же «Тема последних дней». Чтобы исследовать пути, ведущие нас к совершенству, присущему нашему Небесному Отцу, мы остановились на рассматривании пути, ведущего к Богу, как к своему жениху. Это путь, которым Святой Дух производит избрание жены невесты Агнца, чтобы привести ее к Господу, как к жениху. Для исследования этой мысли мы с вами взяли за основание один из многочисленных образов, описывающих как образ самой невесты, так и путь невесты к своему жениху. Это история избрания Ревеки для Исаака управителем дома Авраамова. Бытие 24, 40, 41. «Господин мой Авраам сказал мне, Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим». Мы отметили, что Елизер, домоправитель дома Авраамова, это прототип и прообраз Святого Духа, которого Бог послал по просьбе своего Сына Иисуса Христа в среду людей, призванных к спасению, чтобы сформировать и избрать из этой среды учеников, категорию учеников, отделить избранных в лице невесты Агнца. Категория учеников – это и есть категория невесты Агнца. Мы отметили, что когда имя Елиезер употребляется как имя существительное, то оно означает «мой Бог помощь». Но когда оно употребляется как глагол, то оно означает «выпрямлять», «исправлять», «утешать», «восстанавливать», «отстраивать». Прообраз же ангела, благоустраивший путь Елиезера для идентификации и избрания невесты для Исаака – это Слово Божие, на основании которого и в границах которого Дух Святой будет определять и избирать невесту Агнца среди избранных. А посему главная цель Святого Духа на земле – это избрать и сформировать взаимоотношения избранного и возлюбленного Богом народа с Богом на узах брачного законодательства, инициатором и творцом которого является сам Бог, в котором Бог и человек слились бы в одну личность по образу слияния Сына Божьего со Своим Небесным Отцом. И такой возможностью, исходя из требований Писания, может обладать только одна категория людей, пришедших к Богу – это те, которые приняли того человека, которого Бог послал их учителем, и которые заплатили цену за право учиться, в силу чего и облеклись в достоинство учеников Христовых. Потому что Святой Дух сам по себе не придет к вам. То есть есть носители Святого Духа и носители даров, как был Елизер, и Святой Дух приходит к нам именно вот таким путем. И когда его принимает эта категория людей, то именно такой категории людей, принимающих посланного Богом в их жизнь человека, через которого они были научены, как пребывать в Слове Божьем и как пребывать во Святом Духе, Иисус перед тем, как предать себя на смерть, вознес такое ходатайство – Иоанна 17, 21-23. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе. Так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». То есть эта мысль находится буквально во всем Священном Писании. Для того, чтобы быть воединым, необходимо, во-первых, отказаться от своего народа, от своей национальности, от своего рода. от своего племени и от самой своей жизни, а иначе мы не сможем быть слиты воедино. Мы так и останемся немцами, американцами, украинцами, японцами, грузинами, немцами и так далее. А нам надо, чтобы мы стали все одно во Христе Иисусе, где нет не только национальности, но даже где нет мужского пола и женского. И только тогда, и только вот эти люди будут соединены воедино. Потому что Бог не будет нас против нашей силы соединять воедино. Если кто-то сильно держится за свой род, Бог не будет его отрывать от его рода. Если кто-то держится за свой народ, за свою национальность, Бог оставит этих людей. Когда они слышат голос, только те, которые добровольно идут, Он не гонит их, они сами идут за Ним, они принимают эту истину. А посему, чтобы сработать с истиной, указующей путь Господу как своему жениху, мы пришли к необходимости исследовать все путевые знаки, находящиеся на пути Елиезера в Месопотамию, родину Авраама. В этом повествовании мы с вами, если вы помните, выделили 12 моментов, в которых представлена как идентификация самой невесты, то есть ее можно по этим 12 составляющим определить, так и ее восходящий путь к Богу, как к своему жениху. Во-первых, это место и время избрания невесты. Это образ девицы, черпающей воду из источника. Это девица, дающая по просьбе из своего кувшина воды для Елизера и 12 верблюдов. Затем это девица, которая получает от Елизера золотую серьгу и 2 золотых запястья. То есть, далее это девица, дающая место для ночлега в доме своего отца. Далее это откровение девицы о своем избрании в невесты. Далее это девица, получившая серебряные и золотые вещи и одежду. Далее это девица, дающая согласие оставить свой народ и свой дом. Далее это путь невесты из Месопотамии в Беэр-Лахай-Рои, местность в Хананской земле. Далее это встреча с женихом в Беэр-Лахай-Рои вечером. Далее это сошествие невесты с верблюдов, где она покрыла себя покрывалом. И, наконец, заключительный штрих – сочетание с Исааком в шатре Сары, матери Исаака. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые 4 образа, идентифицирующие невесту Агнца в лице человека, пришедшего в полную меру возраста Христова, и 4 составляющие пути человека к Богу как к своему жениху. Сегодня мы обратим наше внимание сразу на следующую составляющую – это образ невесты, принимающей Елизера и его верблюдов на ночлег. Бытие 24, 22, 25. «Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и 2 запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота и сказал, чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? Она сказала ему, я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила на хору. И еще сказала ему, у нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. Несмотря на то, что у детей Божьих сложилось твердое мнение о времени ночи, как об образе тьмы, и они испытывают к ней некую неприязнь и некий непонятный страх, так как рассматривают образ ночи временем разгула и нечестия. Однако мы должны знать, что противник Бога, сатана, прекрасно адаптировался и ко времени дня. И большая его деятельность, или же большая деятельность, на самом деле приходится не на время ночи, а на время дня. Именно во время дня он нас искушает и предстает пред нами, как ангел света. И именно в церковь он приходит прямо через кафедры и проповедует, как ангел света, через лжеапостолов, лжепророков, лжеучителей. И далее нам следует помнить, что сатана, как прекрасный и профессиональный фальсификатор, не просто подделывает внешние формы дня и ночи, в которых Бог являет самого себя. Он оставляет их абсолютно нетронутыми в их первозданном виде и подделывает только внутреннюю суть ночи и дня, придавая им иные свойства, иные направления и иные назначения. 2 Тимофея 3:1-5, которое подчеркивает эту мысль. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Теперь смотрите, какие люди будут в церкви, с какими людьми мы будем встречаться в церкви и сидеть рядом с ними. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Но, однако, посмотрите, это внутренняя суть. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Вы чувствуете, что это Бог их так видит? Они все это скрывают. Они не показывают вам, что они такие. У них все это скрыто, и внешне их никак невозможно отличить от благочестивого человека. И если вы обратили внимание, то весь этот негативизм характера, относящийся к разгулу нечестия, будет, как я сказал, прикрыт внешним видом именно не ночью, а днем. Так что в буквальном смысле придраться к этим людям и обвинить их в нарушении заповедей Божьих и выставить их из церкви будет не совсем просто. Именно поэтому апостол Павел говорит: «Удаляйся от таких», то есть держись от них на расстоянии, не общайся с ними. Каким-то образом Бог будет давать нам внутреннее ведение о таких людях. Кстати, как мы не раз с вами рассуждали, и печать зверя внешне ничем не будет отличаться от печати Божией. Внешне, как и подлинно благочестивые люди, ищущие Бога, эти люди в поиске Бога будут искать все, что противно Богу, не только не самого Бога. Они будут искать все, что противно Богу, но только не Бога. Точно так же обстоят дела и с образом ночи. А посему мы должны знать, что в Писании образ ночи, как некоего состояния, является многогранным, многозначным и многофункциональным. И в связи с ночлегом Елиезера следует сразу отметить одну весьма немаловажную и судьбоносную для нас деталь, а именно, что Елиезер провел в Месопотамии только одну ночь. И затем утром на рассвете дня цель его визита была завершена, и, как нам известно из Писания, Ревека последовала за ним из Месопотамии в Бер-Лахай-Рои, в полуденную часть Хананской земли, где жил Исаак. Это особое место, которому мы в свое время уделим, разумеется, особое время. В связи с этим у нас встает вопрос, что это за период времени, в котором Елиезеру в лице Святого Духа необходимо было получить место для ночлега в доме отца Ревеки, согласие самой Ревеки. Учитывая же, что все события, происшедшие с Ревекой, мы рассматриваем как некий прообраз и как некий эталон, которому мы призваны соответствовать, чтобы прийти к совершенству и отвечать требованиям невесты Агнца, то, исходя из этого фактора, речь пойдет не об обыкновенной ночи, а о неком качестве и состоянии ночи, которое хотел бы найти в нашем сердце Святой Дух, так как нам доподлинно известно, что существует и другое состояние сердца, представляющее другую ночь в предмете тайны беззакония. Другими словами говоря, каким по своему состоянию будет сердце человека, такой по своему состоянию будет и его ночь. Речь идет о состоянии человеческого сердца. А посему, если мы не будем иметь в своем сердце такой ночи, которая могла бы послужить для Святого Духа местом для ночлега, то мы никогда не сможем и принять Святого Духа. В силу этого фактора мы будем рассматривать ночь как прообраз определенного места покоя, которое становится для нас возможным при определенном состоянии сердца. Несмотря на то, что в Писании существует много составляющих, которые определяют суть Божественной ночи, в которой Бог находит свое отдохновение и свое успокоение в сердцах святого народа, я приведу, если, конечно, успею вложиться во время, семь составляющих, хотя их больше, которые при исследовании Писаний помогут нам видеть все другие оттенки и действия, которые производит ночь, или вот состояние нашего сердца под образом ночи. Во-первых, божественная ночь – это образное состояние сердца Божия, которое является сокровищницей Его благих целей и замыслов. В силу этого фактора, всякий раз, когда вы, исследуя Писание, будете встречаться с мыслями, целями и замыслами Бога, вы, по сути дела, будете соприкасаться с божественной бездной ночи. Бытие 1.1.5. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Но мы не видим пока неба и земли. Здесь говорится, что сотворил, а нету ни того, ни другого. Это говорит о том, что все это происходит в бездне ночи, в Его замыслах. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. На самом деле это была просто бездна воды. И Дух Божий носился над водою, и сказал Бог: «Да будет свет», и стал свет. И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. Мы знаем, что вечер – это завершение дня и начало ночи. И это отнюдь не означает, что божественная тьма сама по себе являлась какой-то недостаточной или худой. Она скорее являлась тайной, потому что именно великая тайна божественной бездны тьмы является источником и причиной божественного света. А посему, какой по своей силе и интенсивности будет божественная тьма, названная Богом ночью, такой по своей силе и интенсивности будет и божественный свет, названный Богом днем. Когда Писание говорит, что Бог воссиял из тьмы, то оно имеет в виду, что Бог явил тайну своей ночи в свете своего дня. Исход 20:21. «И сказал Моисей народу: не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог». Вот этот мрак Бог назвал ночью. Это общение с Богом. Моисей вступил в эту ночь, во мрак. Когда же Моисей вышел из божественного мрака, то лицо его сияло такой интенсивной силой света, что сыны Израиля в страхе бежали от него, потому что не могли смотреть на это сияние. И вот что после нахождения в божественном мраке впоследствии написал Моисей, когда благословлял сынов Израилевых. Второзаконие 33:1-2. «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своею. Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фаран и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона». То есть он пришел из этой ночи, этот свет воссиял из его ночи. А посему, исходя из откровения Писания, Бог являет свою ночь в предмете своих сердечных замыслов во дне, в своих чудных, разумных, совершенных и сбалансированных делах. А так как человек создан по образу и подобию Божию, сердечные замыслы человека, который пришел в полную меру возраста Христова, это его ночь. В то время как разумная или интеллектуальная сфера такого человека – это его день. Отсюда следует, что только тогда, когда наша вера, выраженная в сердечных мыслях нашей ночи, становится достоянием нашего разума, у нас появляется возможность исповедать эти мысли и явить их в разумном свете нашего дня. И таким образом, в зависимости от состояния нашего сердца, у нас появляется возможность либо явить свет спасения своей жизнью, либо отвергнуть его и явить ночь собственного беззакония. Чтобы пояснить связь и зависимость дня от ночи, которая у Небесного Отца обуславливается сферой неприступного света, Иисус привел образ светильника и образ дерева. Луки 11:33-36. «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Светильник нашего тела в предмете ока – это сердце человека при условии, что оно будет чистым, подобно состоянию божественной ночи. В то время как свет, исходящий от светильника, является прообразом интеллектуальной сферы человека в предмете его дня, освещающего человека. А когда он говорит о дереве, он точно так же показывает, что есть люди, у которых свет внутри, как тьма, они не являются светом для мира. Они говорят, но на самом деле они не свет для мира. И когда люди встречаются с такими христианами, они не видят света. Эти люди показывают свою тьму. Я говорил вам, как мне некоторые в свое время в Советском Союзе пасторы и епископа даже хвалились. Он говорит, я работаю уже 30 лет на производстве, и до сих пор никто не узнал, что я верующий. Вот представляете, какой свет? А вы знаете, что если вы истинный свет, вам даже не надо ничего говорить. Ваше появление вызовет необыкновенное любопытство у окружающих. Обязательно вызовет. Что-то будет у вас такое, что их будет влечь как к свету. Они будут пытаться узнать, что вы за человек. Не понимая, даже подспудно, где-то подсознание будет влечение к такому человеку. И вы не сможете даже один день как-то сохранить себя, чтобы не узнали, что вы верующий. Скажите, можно ли сохранить благоухание, раскрыв его? Дорогие, хорошие духи. Как только вы их раскроете, или если вы ими надушены, даже если вас уже нет в комнате, вы побыли там, то когда другой человек зайдет туда, и если он знает, что вы этими духами душитесь, он скажет, о, он был здесь только что. Несмотря на то даже, что вас там нету. А тем более, разве можно свет удержать, когда солнце появляется на небосводе? Разве может какая-то тьма скрыть его? Тьма отступает. Даже в большом зале, каким бы большим зал ни был, темным, только одна свеча может победить эту тьму. Только одна свеча. Когда вы ее зажигаете, она сразу становится видимым. И тьма не может ее объять. То есть это говорится, если действительно мы являемся вот такой ночью. Действительно, у нас мы готовы. Пусть мы еще находимся среди своего народа, среди своего дома, но внутренне у нас есть полная готовность, и когда Господь позовет нас, то наша национальность, наша фамилия и наша собственная жизнь нас не удержит. Мы скажем, Господи, все это Твое, возьми. У меня ничего нет, я иду за Тобою. Теперь вот о дереве точно так же. Луки 6, 43-49. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый». Мы говорим о ночи доброй и о ночи злой. «Ибо всякое дерево познается по плоду своему, по состоянию сердца, потому что плод исходит из сердца. Из сердца исходит как доброе, так и злое. Потому что не собирает смок с терновника и не снимает винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен». Здесь описывается сейчас человек, ночь которого способна принять другую ночь. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Как только воды или ветры всевозможных учений, или вода лжеучений, бывает мощный поток лжеучения, Бог допускает, чтобы очистить свою церковь от таких строений, которые не на камне, и тогда приходит буря, ураган, ветер, и вот такой поток лжи, лжеучения под видом истины, то те, которые на камне, они устоят, а те, которые на песке, они будут полностью разрушены. Написано, разрушение дома этого будет великое. Мы описываем, что такое ночь, как состояние человеческого сердца. Во-вторых, ночь, как сфера божественных замыслов и целей, это суверенная собственность Бога, Его святыня и Его орудие, которыми Он созидает человека в свой образ и делегирует ему свое владычество над своим творением. Именно посредством ночи Бог общается с человеком, и посредством ночи Он делегирует ему свое владычество над своим творением. Псалом 73, стихи 16-17 – это учение Асафа. Этот псалом называется «Учение». Раньше люди учение пели, чтобы оно лучше запоминалось. И, разумеется, это учение всегда представало в образах. Всегда нужно было под какими-то деревьями, светилами, полями, реками видеть человека и его отношение с Богом. Потому что если Бог говорит о величии природы, на самом деле Он говорит о величии человека, потому что в одном человеке заключены весь космос и вся Земля со всеми ее законами. «Твой день и твоя ночь». Твой день и твоя ночь. Ты уготовил светило и солнце. Ты установил все пределы земли. Лето и зиму ты учредил. Обратим внимание на эти удивительные глаголы, которыми Бог производит взаимоотношения со своим творением или созидает его. Уготовление – это, если вы посмотрите в словарь Стронга, вот здесь, уготовил светило. Это увещевание, наставление, вразумление, уговоры, поучение, воспитание, наказание, дисциплинирование, исправление, предостережение, упрек, обличение. Вот вы сейчас думаете, а как Бог вот это мог применять к светилам, к космосу? Зачем? Не надо было для космоса такие то есть вещи так затруднять самого себя, быть нянькой для него какой-то или учителем каким-то. А вот «уготовал» означает «поставил на твердых основах, приготовил к созиданию и управлению, приготовил к сражению». А «установил» означает «соделал начальником и надзирателем, явил себя в человеках, делегировал свою власть человекам». Если мы теперь переадресуем учение Асафа, образно обращенное к сотворению видимой вселенной, к созиданию человека в образ Божий, который он потерял в Едемском саду, где его день и его ночь были разделены от божественной ночи и дня и обращены в разрушительную ночь беззакония, то такие глаголы, как «уготовал», «установил», становятся совершенно понятными и приемлемыми. Оказывается, Бог использует эти глаголы для того, чтобы созидать нас в такую ночь. То есть не сами глаголы, а Он, Его действие соответствует этим глаголам. То есть Бог что-то делает. Для того, чтобы мы стали такой ночью, мы должны принимать увещевание, наставление, вразумление, уговоры. То есть кто-то должен уговаривать, кто-то должен подчиняться уговорам, поучение, воспитание, наказание как обличение, дисциплина, исправление. Мы должны быть, когда нас предостерегают, слушаться этого. Теперь Бог ставит таких людей, говорит, уготовал, поставил на твердых основах. Ведь Он говорит, вы свет, а если вы свет, то все, что вы видите в космосе, именно в космосе, луна, звезды, солнце, это все мы. Это не отдельный человек, кто-то солнце, кто-то луна, кто-то звезда. Это все один человек. Бог хочет, чтобы один человек мог представлять солнце, луну и звезды, чтобы один человек мог представлять всю землю, всю ночь. И тогда он ставит на твердых основах и готовит к какому-то сражению и делает тебя начальником и надзирателем, являет себя в тебе и делегирует свою власть тебе. Когда он соделает тебя такой ночью, как его ночь, соответственно, таким образом он будет являть себя в тебе, он сможет отдыхать в тебе. Вот почему, когда некто сказал Господу во время его плоти, «Позволь, я пойду за тобою», а он говорит, «Ты не можешь за мною идти, потому что у тебя лисицы имеют норы и птицы гнезда, а сыну человеческому негде где голову преклонить». То есть он говорит, «Твоя ночь не соответствует той ночи, где бы я мог отдыхать, чтобы твоя ночь стала моим ночлегом». Нету. У тебя есть лисицы. Мы знаем, что лисицы – это люди, которые строят свое упование на пророчествах. Не на библейских пророчествах, а на пророчествах людей. Как это принято было. Я вырос в таких пророчествах. Это не значит, что эти пророчества ложные. Абсолютно нет. Но это значит, что там очень много ложных пророчеств. И что люди заменяют эти пророчества на Слово Божие. Пророчество дано для назидания, для утешения, для наставления, но не для обличения. Очень редко вы встретите пророчествующих, которые бы не обличали. Они в основном обличают. Это говорит о том, что это лжепророчествующие. Истинное пророчество будет всегда направлено, как вы увидели, на увещевание, на наставление, на вразумление, на уговоры, чтобы воспитать человека. Зачем меня обличать? Скажите, пожалуйста, если у меня есть совесть, есть Священное Писание и есть пастор, которого Бог поставил, чтобы обличать, зачем мне нужны пророчествующие, чтобы они меня обличали? Они даны Богом для того, чтобы утешать меня. Достаточно моей совести, которая обличает меня, достаточно Слову Божьему. Когда пастор говорит слово, оно приходит туда и обличает меня. Я его принимаю. Когда я принял Слово Божие, и что-то я нарушаю, то уже моя совесть начинает меня судить. И тогда я на основании своей совести каюсь. И когда я каюсь, Бог вообще не приближается в это время ко мне. Бог всегда наблюдает за совестью человека. Когда вы поместили туда его закон, и когда вы нарушаете закон, он смотрит, как вы поступите со своей совестью. И если вы каетесь благодаря вашей совести, он даже не вмешивается. Он смотрит, и это доставляет ему удовлетворение, удовольствие. Он не обвиняет вас. У вас уже есть обвинитель, совесть. И как только вы покаялись, он начинает вас утешать, восстанавливать. Это работа Святого Духа. Он, придя, обличит мир во грехе, в правде, то есть в неправде их мир, но вы не мир. Поэтому очень важно, чтобы мы поняли, что ночь – это состояние человеческого сердца, которое ценит Слово Божие выше, чем пророчество. Оно не уничижает пророчество, но оно отводит всем свое положение. Слову Божьему, чистому, написанному и благовествуемому Слову Божьему, оно отводит первостепенное место. А пророчеством оно отводит второе место, потому что это пророчество начинает на основании Слова Божьего увещевать нас. В-третьих, ночь в предмете сердца Божия – это святая святых, где Он пребывает и где Он открывает Себя и свою волю такому человеку, ночь которого соответствует требованиям его ночи. Еще раз повторяю, ночь – это святая святых, сердце Божие, где Он пребывает, где Он открывает Себя и свою волю только тем людям, у которых ночь соответствует требованиям Его ночи. А посему ночь, в которой пребывает Бог и в которой Он открывает Себя, это эталон святости, на который мы призваны равняться и которому мы призваны соответствовать, чтобы дать место Его ночи в пределах своей ночи. Исход 25, 21, 22. Речь идет о святая святых, о сердце Бога. Святая святых – это прообраз Божьего сердца и прообраз нашего сердца. Когда мы говорили до этого воедино, теперь нельзя отличить, где Бога сердце, а где наше сердце. Мы теперь одно. «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, Слово Божие, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Разумеется, что как путь во святая святых в божественную ночь неприступного света, выраженный в данном случае в пути божественной ночи в нашу ночь, предполагает выполнение определенных требований, без удовлетворения которых Бог никогда не призовет нашу ночь в свою ночь и никогда не поместит свою ночь в нашу ночь. То есть мы говорим, что мы никогда не сможем войти во святая святых, и Он никогда не войдет в наше святая святых. Они не объединятся никогда, если не будет определенного пути. Давайте посмотрим. Ведь путь во святилище – чтобы создать эту ночь. То есть ночь эта начинает создаваться где-то там за территорией Скинии. И только потом, когда вы приходите туда, но она начинает созидаться где-то там, далеко. Поэтому, чтобы Бог мог явить нам неприступный свет своей ночи, в нашей ночи, мог отдохнуть в нашей ночи, То есть это будет определять нас, идентифицировать нас как невесту Агнца. Мы должны уподобиться всесожигаемой жертве на внешнем дворе скинии, на жертвеннике всесожжения, пред дверями скинии собрания. Исход 29, 42, 43. Это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым и осветиться место сие славою моею». Скиния собрания – это вечное место пребывания Бога в предмете тела Христова. То есть вся скиния в целом – это тело Христово, это отдельный человек, это Христос и это тело Христово. Он глава этого тела. А дверь скинии собрания – это место, где человек призван являть смирение своего разума. Я не буду об этом распространяться, мы с вами говорили, что такое поклонение у порога Дома Божьего. Это говорит о том, что наш разум не имеет права входить за порог дома. Во святая святых туда может входить только наше сердце, наш священник, наша ночь. Наш день должен здесь склониться, а дальше его поклонение понесет наше сердце, наша ночь, наш священник. И был вечер, и было утро. Он приходит вечером в Месопотамию. Все это происходит вечером. Этот день должен туда перейти как-то, что-то передать туда. Если мы хотим передать наше поклонение, мы должны передать его нашей ночи. Наша ночь будет представлять поклонение нашего разума, нас самих. И как мы уже не раз обращали внимание, еще раз, это состояние, в котором человек, еще раз повторяю, отказывается от попыток познавать Бога своим умом, представляя для этой цели своего священника в предмете своей ночи, которая обуславливает его чистое сердце. Ночь – это чистое, освященное, посвященное Богу сердце человека, в котором пребывает Слово Божие. Во-вторых, чтобы Бог мог явить нам неприступный свет своей ночи, в нашей ночи мы должны стать жертвенником курений, поставленным непосредственно пред завесою святая святых. Если там мы жертвенник всесожжения и всесожигаемая жертва, то здесь мы уже жертвенник курений. Исход 31.8. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай его, обложи его чистым золотом». Там на дворе медный жертвенник. Здесь чистое золото. Здесь нету памяти греха, связи с грехом, напоминания о грехах. Медный жертвенник, где человек осуждает себя. А жертвенник из золота – это где человек утверждает свою власть во Христе Иисусе через искупительную кровь, ибо нетленным серебром или золотом, искупленным от суетной жизни. И поэтому курительный жертвенник, который стоит во святилище, то есть во втором дворе, есть внешний двор, есть святилище и есть святая святых. Здесь речь идет для того, чтобы соответствовать ночи, в которой бы могла отдыхать Божья ночь или Бог мог переночевать у нас. В лице Святого Духа речь идет, мы должны стать вот этим жертвенником. «Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг». Вы знаете, это признак царства – золото. То есть, если оно в виде короны сделано. «И поставь его прямо перед завесою, которая пред ковчегом откровения против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение перед Господом в роды ваши». Представляете, это уже внутри сердца. Это только для Господа, это люди не видят. Это для Бога. Это благоухание для Бога, жертвенник курения, где постоянно утром и вечером происходит вот это курение, когда Аарон зажигает лампады вечером. А знаете, когда он зажигает лампады, что он делает вечером? На самом деле, в оригинале они-то горят все время, он их не зажигает. Здесь просто, когда он добавляет туда из сосуда елей, потому что за ночь елей выгорает в светильнике. Стоит рядом сосуд прямо на подсвечнике, и для того, чтобы светильник мог дальше продолжать гореть, Аарон заходит утром и наливает из сосуда в светильник елей, чтобы он мог продолжить гореть, убирает нагар. И в это время, когда он это делает, он также бросает на жертвенник курения курительную смесь. Он приносит туда угли жертвенника всесожжения, это Божий огонь, и бросает туда курительный состав. И поднимается благоухание. И постоянно в этом святилище, в этом сердце человека, оно пропитано благоуханием утром и вечером, и там постоянно идет действо такое, таинство, когда человек, как священник сам, берет вот этот сосуд с елеем и наливает его в светильник. Потому что, когда в светильнике угасает или становится недостаточно масла, нужно его долить. И вот Бог хочет, чтобы мы были вот такими людьми в своем сердце, чтобы там постоянно совершалось священнодействие круглые сутки. Когда здесь день и ночь, то это образное день и ночь. Это не буквальные. Давайте, это у нас есть день и ночь, но на самом деле мы сейчас говорим о дне и ночи как о состоянии сердца и о состоянии нашего разума. Состояние нашего сердца – это ночь, и состояние нашего разума – это день. Когда из нашего сердца приходит истолкование в наш разум, какое-то откровение посредством истолкования, потому что мы не можем его понять своим разумом в том виде, в котором оно там находится. Откровение, которое там находится, оно находится совершенно на другом языке. Оно находится на ангельском языке. У всех людей, если Бог посылает туда откровение, оно не находится на языке той национальности или того языка, в котором вы родились. И чтобы перевести это на язык вашего разума, потому что наш разум понимает 1, 2, 3, 4, 5 языков. Есть родной какой-то язык. И чтобы перевести его на этот язык, его надо истолковать, потому что в сердце оно лежит на божественном языке. И его надо истолковать. И у нас в духе, у нас в сердце есть такое свойство, такой инструмент, такое орудие, называется интуиция, которая передает нам возможности и толкует. И тогда мы понимаем, ах, вон оно, что это было. То есть вдруг начинаем мы понимать слово, которое никогда не понимали, которое приняли, которое сохраняли, но не понимали, что оно означало. И всегда думали, что это такое, посмотрим на него, но сохраняли. И вдруг в это время, когда мы будем его наливать в светильник, мы его поймем. В-третьих, мы проходим дальше. Мы должны соответствовать вот такому жертвеннику курения, обложенное золотом. Здесь уже нет воспоминаний о грехах. Здесь мы уже праведные, мы оправданные. Мы здесь перед Господом провозглашаем, кто мы. Мы то есть оправданы, мы искуплены. Нет памяти о грехах. Есть торжество святыни искупления, золото, венец царства, способность господствовать над всем. В-третьих, чтобы Бог мог явить нам неприступный свет своей ночи, в нашей ночи мы должны стать благоуханием Христовым. Не просто уже жертвенник курения, а мы должны сами стать таким благоуханием или нечто другое. Исход 33:4-38 – это то, что входит уже за завесу. Жертвенник стоял здесь, не во святая святых, а это – вот курение должно войти туда, за завесу, прямо во святая святых, в Божью ночь. И вот это вот уже заключительная часть, что сделает нас Божьей ночью, или чтобы наша ночь, состояние нашего сердца соответствовало состоянию Бога, чтобы мы могли войти во святилище, то есть во святая святых, и чтобы Бог нас не убил. Он говорит, если ты войдешь без этого, ты умрешь. Исход 30, 34, 38. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый, и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения, в скинии собрания, где я буду открываться тебе, это будет святыня великая для вас. Курение сделано по всему составу, не делайте себе святыню, и да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребиться из народа своего. Это же курение, которое возлагалось на жертвенник, возлагалось также в кадильницу, и священник входил туда, первосвященник входил туда за завесу. И облако покрывало его, и Бог начинал говорить с ним. Это облако вызывало благоволение Бога к человеку. Это облако показывало, что человек или его ночь, состояние его сердца соответствует состоянию сердца Божьего. Там не было ни единого внешнего светильника. Но тем не менее, оттуда исходил любой свет. Это как раз и есть неприступный свет, в котором пребывает Бог. 2 Коринфянам 2, 14, 17 апостол Павел пишет: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Обратите внимание, торжествовать. То есть в любых обстоятельствах человек торжествует. В чем выражается благоухание? В торжестве во Христе. В любых обстоятельствах. Что бы с нами ни случилось, какую бы потерю и трату мы ни понесли, что бы с нами ни произошло, как бы нас ни говорили, ни оклеветали, как бы над нами ни глумились, или же наоборот, как бы нас ни возвышали, мы побеждаем и то, и другое. Что бы мы ни утратили, как бы нас ни обокрали, тем не менее, мы торжествуем во Христе Иисусе над всем этим. И благоухание, вот это торжество во Христе, заметьте, вот это торжество во Христе является благоуханием познания о Господе и благоухание о себе. Вот это торжество в нем распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Так кто способен всему, здесь говорится, способен тот, кто не повреждает Слово Божие. Написано, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие. То есть многие во время проповеди, они повреждают Слово Божие. Для того, чтобы найти для себя лазейку грешить, они повреждают Слово Божие. Как я говорил, чтобы найти лазейку пить вино, и чтобы совесть не осуждала, они говорят, не пить много, не упивайся вином. Но там написано, не упивайся вином, от которого бывает распутство. И если ты пьешь даже мало этого распутства, даже мало, то ты должен подумать об этом. Потом не упивайся, практически это не употребляй, то есть не принимай его, отвергай. И только одно значение слова «не пей много». Они берут только одно значение, отвергая два других. И они повреждают Слово Божие, потому что Писание говорит, когда священник входит во святилище, он не должен пить вина и секеры, чтобы ему не умереть. А мы, священники, 24 часа в сутки, и тело наше – храм Святого Духа. И вот когда мы находим эту лазейку, отвергая другие места Писания, то это просто один из моментов. То есть существует еще и много других моментов, где человек контролирует своего брачного партнера, либо мужину, либо жена мужа, пастор церковь, либо какой-то совет братский церковь, либо помощники пытаются контролировать как-то пастора, то это всегда будет чревато опасностью. Мы повреждаем Слово Божие, мы находим для себя какие-то лазейки, что мы имеем право это делать и должны это делать. Я много раз говорил, не будьте для ваших жен Святым Духом, и не будьте для ваших мужей Святым Духом. И тогда Бог войдет в ваши взаимоотношения, и они обретут такой накал, такую красоту, что вы будете просто в изумлении. Вы будете утешаться друг другом. Но до тех пор, пока вы будете Святым Духом друг для друга, вы одновременно будете демонами друг для друга. Когда вы пытаетесь быть Святым Духом, то демон перехватывает, и тогда вы будете демонизировать друг друга. Вам будет тяжело. Я помню, сидим мы в одной семье, значит, с одним братом, и жена его говорит, ну, я пошла. И вот когда она только вышла, он вот так вот, фух, так вот выдохнул, так радостно лицо повеселело. Будем есть. Когда мы сидели, я обратил внимание, когда он пытался что-то взять со стола, она его била по руке и говорила, вначале вот это, а потом вот это. Он, ну, нет, вот, вот сперва борщ, потом второе. И если он что-то не по тому порядку, который она назначила, я поражался, как ребенка. Она его просто вот за столом вела с ним, вот учила его. То есть зачастую женщины так привыкают и ведут себя уже не как жены, а как мамы. Но мужья не нуждаются в мамах, у них есть мама уже. Им нужна жена. Равно и мужья начинают вести себя как отцы со своими женами. Но у них есть уже отец и был, и ей нужен муж. А для этого надо, чтобы муж был мужем, а не Святым Духом. Это очень важно. Вот здесь мы повреждаем Слово Божие, когда мы находим для себя, что я должен это делать, я должна это делать. Ну, то есть есть много, если мы пойдем, есть очень много таких вариантов, где мы повреждаем Слово Божие, и мы не соответствуем вот этому благоуханию, этой ночи, и тогда он не сможет даже нам предложить, он даже нам и не предложит. И есть ли у тебя место для ночлега? Обратите внимание, он предлагает место для ночлега только тем, у кого он видит, что оно соответствует его ночи. Ведь сразу Иисус другому человеку сказал: «Следуй за Мною». А этому, который сказал: «Я пойду за тобой», он говорит: «Ты не можешь за Мною идти». А другому говорит: «Следуй за Мною». И тут написано, посмотрите, что делали люди, когда говорил он: «Следуй за Мною». Немедленно встав, оставили все, оставили свою профессию. Это были рыбаки, это была их профессия. Они оставили все и пошли за ним. Правда, некоторые из них сделали такую обмолвочку: «Учитель, позволь, мы вначале похороним наших родителей, потому что они и так не понимают иудаизм, они его по-другому толкуют, они не поймут, а по закону я должен заботиться о моих родителях и так далее, не нарушать, позволь, я их похороню, а потом я буду исповедовать и пойду за тобою». Иисус ответил ему: «Представ мертвым погребать мертвецов, оставь и следуй за Мною». Жестко, но Бог святой – это святость. Вот поэтому здесь не повреждать Слово Божие, это и означает соответствовать вот этой ночи, чтобы он мог найти. Дух Святой до сих пор, когда он говорит: «Все стою, двери и стучу в откровении». Куда он стучит? В нашу ночь, в наше сердце. «Если кто отворит дверь, войду к нему в его ночь и буду вечерять с ним», то есть ужинать, «и он со мною». Он говорит: «Я приду с моим отцом, и мы будем служить такому человеку. Я одарю его, если он будет такой ночью, если он откроет дверь и впустит меня в свою ночь». В-четвертых, ночь в предметах благих и суверенных замыслов Бога – это одно из удивительных орудий и инструментов Бога, которыми он передает человекам, обладающим присущей ему ночью, свои знания и свою роль в сфере своего творения. То есть, если человек соответствует божественной ночи, Бог входит в его ночь и передает ему свои знания и свою роль. Вот та роль, которой занимался Бог, и те знания, которые у него были, он посредством ночи передает ему. Псалом 18:27. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их». Имеется в виду, вот это знание, переданное в речи, идет по всей земле, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них, то есть в этой вселенной, жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Имеется в виду, это солнце встает откуда? Из ночи. Оно поднимается из ночи. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. То есть Бог передает свои знания в ночи. Если человеческое сердце не соответствует ночи, божественной ночи, он не может войти в Божье сердце, и Бог не может войти к нему и нечто передать ему. И вместе со знаниями передает роль, и человек делается солнцем, которое может пробежать и рассказать, что Бог творил в его духе. Он становится таким солнцем, и он начинает. Что делает солнце? Оно управляет днем. Что делает луна? Она управляет ночью. То есть он дает возможность такому человеку в сфере его ответственности управлять за счет вот этой ночи. Оттуда приходит великий свет, великое солнце. Говорит, как исполин оно выходит из брачного чертога. То есть вот эти знания выйдут как исполин из нашей ночи, как свет, и будут благими как для нас, так и для окружающих нас. В-пятых, ночь, содержанием которой является свет истины, это то состояние, в котором Бог открывает человеку ухо и запечатлевает в сердце человека свое наставление. Именно для того, чтобы открыть человеку ухо, нужно, чтобы человеческое сердце было готово принять Бога. То, чтобы его ночь соответствовала божественной ночи. Иова 33, 14, 18. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает. То есть это как печать наносится, или как имеется в виду резец, когда вырезает на камне нечто, и это остается вечно. И вот имеется в виду, он резцом на его сердце запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. То есть практически пропасть – это гордость, гордыня, когда человек начинает мнить, начинается такое самомнение появляться. Кстати, отсутствие божественной ночи в сердцах людей, населяющих допотопный мир, как раз и стало причиной их полного уничтожения водами потопа. «И увидел Господь, Бытие 6, 5, 8, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их, но же обрел благодать пред очами Господа». Это говорит о том, что сердце Ноя соответствовало сердцу Божьему, его ночи. Если у нас нету такой ночи, мы не приобретем благоволение в очах Бога. И те, которые не будут являться такой ночью, они будут истреблены Богом. Поэтому по этой причине у многих людей, пришедших к Богу, у которых не сформирована божественная ночь в предмете их общения с Богом в своем духе, их имена навсегда будут изглажены из книги вечной жизни, так что Бог никогда не вспомнит о том, что они когда-то были призваны в общение Его Сына. Так и написано, но как они, познав Бога, Римлянам 1, 21, 32, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Они не захотели, не впустили дальше, они слышали, и на этом все. Они поняли, осознали, но не захотели платить цену. Написано, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. То есть они не впустили сердце, в сердце свое, и у них в сердце остались желания, которые не соответствуют желаниям Бога. Бог называет это похоть сердца, нечистота. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. То есть, обратите внимание, они познали Бога, все было очищено, но они не приняли Его, и тогда пришел другой, и они заменили истину Божью ложью. Это не просто сатана ворвался, он ворвался с их позволения. «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друге, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия». Посмотрите, какие эти люди, и все они в церкви, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. На этом я хочу закончить, потому что у нас великое таинство, и нам необходимо принять его в состоянии нашей ночи, чтобы наше сердце стало нашей ночью. Я думаю, даже этих пяти составляющих достаточно было для того, чтобы мы поняли, что это возможно, если Господь говорит, что наше сердце может быть таким, при условии, если мы примем, согласимся, покаемся и примем его в наше сердце, то когда мы каемся, наше сердце делается ночью. Потому что как только мы оставляем свой грех, каемся и принимаем Слово Божие в сердце, немедленно Бог меняет к нам отношение, и наше сердце становится местом Его отдыха, Он может там отдыхать. А когда Он придет в вашу ночь, то ожидайте, что обязательно с этим придет какое-то исцеление, какое-то озарение, какое-то освобождение. Склоним колено, будем молиться, и все желающие, чтобы их ночь соответствовала ночи Божией, чтобы они могли принять на ночлег, на покой Святой Дух. Мы просим, чтобы вы вышли сюда, мы будем молиться о вас. Дух Святой здесь, чтобы помочь вам бросить вызов насилию, греху, стыду, позору, болезням, страхам, предубеждением. Аминь.
Ты познал силу крови устажи, и обыдли ты кровью Христа. Благодать Его познал и ты в душе, и обыдли ты кровью Христа. Чистый ты
Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне, что Он не против вас. Напротив, Он хочет вас преобразовать в свою ночь, чтобы найти в вашем сердце покой, чтобы исцелить вас от страха, от предубеждений, от болезни, чтобы дать вам будущность и надежду. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей бедностью, с моим пороком, с моей нищетой, с моими страхами. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, сделай меня таким, как Ты. Я открываю мое сердце, войди в него и будь царем и господином моей жизни. Успокойся в нем и позволь мне успокоиться в твоем сердце. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас я провозглашаю оправдание в Боге вашем. Вы открыли согрешение ваше и сердце ваше, и Бог вошел в недра вашей ночи и меняет ваши сердца, исцеляет тебя, восстанавливает тебя, бросает за хребет свой согрешения твои, восстанавливает тебя и ставит защиту свою. Во имя Иисуса Христа да уйдут от тебя все болезни и немощи, да будут прокляты все вирусы в тебе, и да устранятся от жилищ твоих, да придет все это на тебя и исполнится на тебе. Аминь. Итак, прежде чем совершать великое таинство, которое является заповедью, не исполнив которой, мы не будем иметь в себе жизни, а, следовательно, Бог не сможет найти в нашем сердце покоя. Эта заповедь – одна из составляющих, которая делает состояние нашего сердца, нашу ночь, соответствующей сердцу Бога, Его ночи. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, а не ближнего своего. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет достойно, судит самого себя. Тот ест недостойно, не судит самого себя, а судит своего ближнего. Тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Обратите внимание, если мы судим сами себя, Бог нас не судит. Будучи же судимы, когда мы не судим сами себя, тогда приходит другой суд. Наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Прежде чем мы начнем молиться об опреснике, о чаше, я хочу сказать, что всякий человек, который принял Иисуса Христа своим личным спасителем и запечатлел свою веру крещением водою, обладает полным правом вкушать от этого опреснака и пить из этой чаши, чтобы иметь в себе жизнь. На детей это не распространяется, потому что детям Бог дает это без водного крещения. Он вменяет им это. Он говорит, мы должны смотреть на детей, чтобы соответствовать им, чтобы достойно вкушать. Это и есть достойно. Смотреть на детей. Ребенок, который сидит на коленях у матери, он не учит мать. Это мать учит, как его есть, и что ему есть, и когда есть, и во что одеваться. А не он, мать, учит. Поэтому вот когда мы становимся такими детьми, а также младенцами, когда мы умеем забывать, прощать обиды, то тогда мы можем прикасаться к этому опреснику. Если же люди имеют в себе тайный грех, не оставленный, если они имеют обиду, зло, ненависть по отношению к кому-то, то пусть они воздержатся, потому что это будет в осуждение им. А теперь я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за ломимое тело в предмете этого опреснака, когда оно пойдет передам народа Твоего, и мы будем причащаться и есть от него. Да придет благоволение лица Твоего на нас, да придет исцеление Твое, да будет проклят всякий вирус и всякая болезнь в народе Твоем. Всякий, кто прикоснется и будет есть, да получит жизнь и исцеление Твое. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа, да придет все это в этом опреснаке, на наследие Твое и исполнится на нем. Аминь. «И возблагодарив, написано, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходят, встает. Каждый преломляет сам. Преломление – это знак смирения. Обычно во время хлебопреломления Христос был узнаваем после воскресения. как только Он являлся ученикам, они Его не узнавали, но как только Он преломлял хлеб, Он становился узнаваемым. Этим Иисус хотел нечто показать. Вы не узнаете Меня, пока не смиритесь предо Мною. Этот хлеб не только представляет Христа, но также и Его Церковь. Это одно тело, и мы все причащаемся от одного тела. Преломление, смирение. Это также признание того, что это не только римские солдаты во главе с первосвященником и еврейским синодом распяли Христа, но это мой грех. Как мы поем, это мой грех распял Его. И поэтому это признание, что мой грех. В этом опреснике мы меняемся судьбами. Вы принимаете судьбу Господа в то время, как Он забирает вашу судьбу, ваше генетическое наследие и дает вам свое наследие, которое Он получил от Отца. В этом опреснике есть наша надежда. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Это одна из песен, которая пелась во время хлебопреломления, во время пасхальных вечерь у Израиля. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». То есть человек, который пребывает в законе Божьем и не сидит в собрании развратителей, то он во всем успеет. Иногда ко мне подходят святые и говорят, успею ли я возрасти в полную меру возраста Христова? А я говорю, вы уже успели. Люди, которые не успевают, таких вопросов не задают. Они не видят этого. Человек, который видит свои согрешения и борется с ними – это человек, который вошел в полную меру возраста Христова. Младенцы, душевные люди, они этого не видят. Они видят, как это делает кто-то другой. А себя они не видят. Поэтому вы должны успокоить ваши сердца. Вы успели. Вы пребываете в Слове Божьем? Да. Вы боретесь? Да. Вы падаете? Да. Но вы встаете? Да. Тогда вы вошли в полную меру возраста Христова. Вы праведники. Праведник, если и 7 раз упадет, встанет. Поэтому не давайте сатане обворовать вас, что вы не сможете быть восхищены, что якобы вы не вошли в полную меру возраста Христова, что у вас еще проявляются черты характера. Да пусть сколько хотят проявляются. Если вы с ними не согласны и боретесь с ними, вы вошли в полную меру возраста Христова. Также и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отче Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу нового завета, изливаемую в оставлении многих грехов, когда она пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем причащаться от нее и становиться одной частью. Да будет это для нас жизнью Твоею. Судьба Твоя достанет нашей судьбой, а наша судьба доканет в вечность. Да не будет ее, потому что Ты искупил нас кровью Твоею. Благодарим Тебя за пролитую кровь, за чашу завета и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает точно так, как вы помогали друг другу в отношении опреснока, точно так же послужите в отношении чаши. Чаша – это Христос. На все века одна, на все времена. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Псалом 17. Кстати, эта песня здесь, хотя идет 17-й, в английских библиях, по-моему, 16-я, но на пасхальной вечере первой пелась. Это первая песня, которая запевалась согласно равенским повествованиям. Давид написал ее, когда Бог избавил его от всех врагов и от руки Саула. И это естественно, потому что в пасхальной вечере они избавлялись от всех врагов своих. Во время пасхальной вечери, когда была первая Пасха, они все получили исцеление, все были защищены, и все стали богатыми, и все стали свободными от рабства Египта. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня». Каждый из нас в какой-то мере это испытал, а, возможно, испытывает. «Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его». И ответная реакция Бога на такую молитву: «Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог». Показывается гнев Бога против наших врагов. «Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его». Обратите внимание, и мрак под ногами Его. Ночь. «И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя, мрак вод облаков воздушных. Потому что именно из мрака он будет блистать. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, и множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения Духа Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня и извлек меня из вод многих. Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня». Слава Богу! Благословен Господь Вышних! Если те, которых каким-либо образом нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста. А если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».